Глава вторая. Друг, зовущий нас по имени. Многие христиане мечтают посетить Святую Землю и пройтись там, где ступала нога Иисуса. Те же из нас, кто побывал в Израиле, старались в буквальном смысле следовать по его стопам. Мы непременно должны были подняться по тем ступеням, по которым поднимался Иисус, и помолиться в саду, где он молился. Мы хотим проникнуться духом Иисуса. Мы хотим как-то по-особому найти его в тех местах, где он жил и учил. Подобным же образом те, кто ищет Иисуса, зачастую хотят найти его в статуях, картинах или даже в ритуалах церкви. Однако, поступая подобным образом, мы не там ищем. Иисуса нельзя найти в каком-то особом месте или среди неодушевленных предметов. Иногда, когда мы переживаем потерю или одиночество, или убиты горем, наши слезы могут ослепить нас, не позволяя видеть его. Посреди своей скорби мы недоумеваем. Да где же он в самом-то деле? Спросите об этом у Марии Магдалины. Мы встречаемся с Марией в Евангелии от Луки, в том месте текста, которое напоминает нам, что женщины всегда играли заметную роль в служении Иисуса. «И с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов». 8.1.2. Далее перечислены и другие женщины, поддерживавшие Иисуса из своих средств. Мария Магдалина была жертвой. Она знала, какие мучения причиняют злые духи, живущие в теле. Это были не просто последствия каких-то психологических травм, а реальные, личностные существа, которые изводили и оскверняли ее. Нам неизвестно, как и почему она приобрела этих нечистых духов. Может быть, причиной был оккультизм или необузданная безнравственность. Или, возможно, Мария стала жертвой насилия, и эти духи воспользовались ее уязвимым состоянием. Но вот она встречает Иисуса, который говорит ей: «Твои грехи прощены». Мария впервые почувствовала, что ее дух кристально чист. Муки прекратились, обвиняющие голоса умолкли. Ее знакомые не могут объяснить перемену, произошедшую в ее мышлении и поведении. Эта новая Мария совершенно отличалась от той, которую они знали раньше. Недавно один человек рассказал мне в беседе, как он был совершенно убит горем, когда его жена вдруг стала другим человеком, изливая свой гнев безо всякой причины. Эту женщину мучил какой-то злой дух, приносивший ей непреодолимое чувство вины и глубокой ненависти к самой себе. Подобно Марии, она освободилась от этих атак благодаря вере в Христа и обетованию. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. Вполне вероятно, Мария впервые встретила мужчину, который не оскорблял, не унижал ее и не манипулировал ею. Это был человек безукоризненной чистоты, которому можно было доверять и который обращался к ней с любовью и уважением. Человек, который мог простить и принять ее без унизительных, двусмысленных намеков. Неудивительно, что Мария была готова пожертвовать в помощь ему те небольшие деньги, которыми располагала. Тот, кому много прощено, много любит. Любовь до конца. Эта любовь побуждала Марию следовать за Иисусом вплоть до его ужасной смерти. Голгофа была не самым подходящим местом для женщины, однако Мария хотела быть там, чтобы молиться, наблюдать и скорбеть. В Библии сказано, что она вместе с Марией, матерью Иисуса, и Иоанном оставалась рядом до самого конца, чтобы увидеть, куда положат тело Иисуса. Марка 15:47. Единственный человек, когда-либо любивший ее, умер. не стало того, кто впервые позволил ей ощутить вкус собственного достоинства, кто своими милостивыми словами поднял ее самооценку. Не стоит удивляться, что утром третьего дня именно она оказалась у гробницы. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Иоанна 20:1. Она побежала, чтобы найти Петра с Иоанном и передать им печальную новость. «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Стих 2. Мария рыдала, не стыдясь слез. Услыхав новость, Петр и Иоанн побежали к гробнице. Опередив Петра, Иоанн заглянул в пещеру первым, но внутрь не вошел. Зато это сделал вечно дерзновенный Петр и увидал там погребальные пелены и свернутую повязку с его головы. За ним в гробницу последовал Иоанн, который, как написано, увидел и уверовал. Стих 8. Тем не менее, еще не до конца понимая смысл воскресения, ученики просто разошлись по домам. Однако Мария Магдалина отказывалась уходить. Эта женщина, да будет она благословенна, не собиралась сдаваться. Мария хотела разыскать тело Иисуса или хотя бы узнать, где его можно найти. Она любила этого человека, даровавшего ей свободу, и хотела почтить память того, кому могла доверять. Эта женщина поставила перед собой цель — выяснить, где находится его тело, и удостовериться в том, что о нем надлежащим образом позаботились. Мария стояла возле гробницы и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Иоанна 20, 11-13. Можно удивляться тому спокойствию, с которым Мария отреагировала на небесных посланников. Но не будем забывать, что в те дни людям были знакомы чудеса, особенно благодаря служению Иисуса и распространенному верованию, что ангелы действительно время от времени посещают наш мир, доставляя послания с небес. Кроме того, Мария была настолько поглощена своим горем, что, вполне возможно, просто не поняла, кем были эти посланники. Ее утрата была слишком велика, чтобы беспокоиться об условностях официального знакомства. Марию не интересовали ангелы. Ей был нужен Господь. В те дни, как и сегодня, некоторые люди считали, что ангелы более доступны, чем Бог. Однако Марию их компания не привлекала. Ей нужен был только Иисус. Раз уж он умер, она, по крайней мере, могла почтить его бесчувственное тело. Любил ли кто-нибудь, как эта женщина? Плакал ли кто-нибудь, как эта женщина? Заботился ли кто-нибудь, как эта женщина? Мария всматривалась в темную гробницу достаточно долго, чтобы убедиться, что она пуста. Размышляя о том, что делать дальше, она медленно отступила назад и выпрямилась. Ее глаза снова привыкли к окружающему свету. Неожиданная встреча. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Стихи 14 и 15. «Скажи мне, где ты положил его». Мария не знала, что находится в присутствии того, кого так искала. Скорбь, особенно сильная, может исказить наше восприятие реальности. В горестные моменты мы можем не видеть Христа, даже если Он стоит перед нами. Почему же Мария не узнала Иисуса? Она ожидала увидеть нечто другое. Мария искала труп, а не живого Господа. Она искала живого между мертвыми, смотри Луки 24:5. Она думала, что последним актом ее признательности Господу должна стать забота о его мертвом теле. Ее надежды не устремлялись выше того, чтобы отыскать труп. Как было бы печально, если бы Мария действительно нашла то, что искала, если бы безжизненное тело ее учителя просто перенесли в другую гробницу. Это была бы настоящая трагедия. Как жаль было бы Марию, отыщи она труп, нуждавшийся в ее заботе. И как хорошо, что Бог иногда не позволяет нам найти то, что мы ищем. Друг, зовущий нас по имени. Кроме того, Мария искала не там, где надо. Заглядывая в гробницу, она повернулась к Иисусу спиной. Она должна была смотреть не в гробницу, а из нее. Искать не мертвого, а живого Христа. Мария искала там, где его быть не могло. Буньян в книге «Путешествие пилигрима» рассказывает нам о христианине, глаза которого всегда были прикованы к земле, и он не мог взглянуть вверх. Для него жизнь была всего лишь переживанием этого мира, а не мира грядущего. До тех пор, пока смотрим вниз, мы не можем увидеть нашего небесного Отца. Направление, в котором обращен наш взор, определяет, что мы обнаружим и к какой цели достигнем. Садовник задал Марии вопрос, и она повернулась, чтобы ответить незнакомцу, который, как она полагала, мог помочь ей. Вдумайтесь в ее слова. «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иоанна 20:15. Она не знала, что говорит со своим Господом. Более того, она сама не поняла, что только что сказала. Даже будь Иисус не очень тяжелым, Мария едва ли думала, что сможет перенести его тело, завернутое в насквозь пропитанное благовониями льняные пелены. Однако, как отметил в одной из своих книг Дональд Грей Барнхаус, мы видим здесь один из величайших образов во всей литературе, как человеческого, так и божественного происхождения. Это образ любви, которая предлагает сделать невозможное, а любовь всегда поступает так. Иисус, несомненно, был тронут посвящением Марии. Мария. И вот Иисус смотрит ей в глаза и произносит одно лишь слово. «Мария». Этот голос, этот облик, еще один взгляд. Да, это Иисус. Никто никогда не произносил ее имя так, как он. Мария мгновенно восклицает в ответ. «Равуни!» Что значит «учитель», стих 16. Пав к его ногам, она прильнула к нему, полна решимости не позволить ему уйти. Мария покинет этот сад другим человеком. От ее скорби не останется и следа, как от тьмы в залитой светом комнате. Теперь ее печаль стала лишь воспоминанием о том, как она не смогла узнать своего учителя, что стоял рядом с ней. Ее возлюбленный, который был мертв, теперь жив и зовет ее по имени. Ничего существенно не изменилось, и все же теперь все было по-новому. Что за друга мы имеем? Иисус назвал ее по имени. «Мария», — сказал он. Имя Мария, по одной из версий, означает «возвеличенное Господом». Господь возвеличил Марию Магдалину, даровав ей привилегию стать первым человеком, кому он явился воскресшим. Она увидела Иисуса раньше Петра, Иакова или Иоанна. Представьте себе, какая это честь — стать свидетелем первого явления живого Иисуса. «Твой учитель здесь». Он произнес ее имя с нежностью. Господь назвал ее не Марией Магдалиной, напоминая о ее прошлой жизни, а просто Марией, выразив тем самым личное признание и сострадание. Иисус понимал ее слезы, скорбь и чувство безысходности. «Вытри слезы, Мария! Смотри, твой учитель здесь, и он зовет тебя». Ранее в своем служении Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанна 10:27-28. Мария была одной из его овец. Он звал ее по имени, а она знала его голос и была готова следовать за ним до самой смерти. Одно из самых приятных слов, которые мы только можем услышать, это наше собственное имя. Одно лишь слово «Мария» произвело полный переворот в жизни этой скорбящей женщины. Оно подтвердило, что Иисус жив для нее и для каждого, кто жаждет близкого общения с ним. Мария надеялась найти мертвого Христа, но теперь живой Христос звал ее по имени. Иисус исполнил обетование, записанное в Исаии 61:3, что ей вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости. Одно только слово, и смерть, сатана и ад были сокрушены. Одно слово, и от чувств одиночества и страха не осталось и следа. Одно слово, и Мария поняла, что она никогда больше не испытает безысходности. Это была личная встреча лицом к лицу. Важный урок. Для Марии это также был важный урок. Когда она ухватилась за ноги Иисуса, он сказал ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иоанна 20:17. Мария прильнула к его ногам, как ребенок, который боится, что папа вот-вот может уйти. Теперь, когда она нашла Иисуса, ей не хотелось вновь потерять его. В том, что Мария ухватилась за Иисуса, не было ничего плохого. К нему, конечно же, можно было прикасаться, поскольку позже он бросил вызов своим ученикам: «Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет». Луки 24:39. Фоме же он предложил потрогать шрамы от гвоздей на руках и ногах. Но в тот момент Иисус сказал: «Не делай этого». По сути, это означало: «Ты еще увидишь меня, ибо я еще не вошел к моему отцу. Не думай, что ты потеряешь меня, потому что я буду с тобой на протяжении следующих 40 дней. Тебе незачем паниковать». Да, это был тот самый Иисус. Однако характер взаимоотношений с ним изменился. После своего вознесения на небеса Иисус затем вернулся в лице Святого Духа и теперь обитает одновременно в каждом, кто принадлежит к его народу. Он с нами, в той же мере, в какой был с Марией. Так же, как и ей, нам необходимо понять, что присутствие Христа не зависит от местонахождения его физического тела. Марии пришлось избавиться от мысли о том, что физический контакт является заменой духовных взаимоотношений. Теперь у Марии была задача — рассказать ученикам о том, что Господь жив. Она не могла эгоистично обнимать Иисуса, словно он принадлежал только ей одной. Итак, покинув сад, Мария нашла учеников и поведала им о том, что видела Господа. Только представьте, первым человеком, кто поделился благой вестью с другими, стала некогда одержимая бесами женщина. Утверждающее переживание. Наконец, это переживание было утверждающим. Давайте еще раз взглянем на слова восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иоанна 20:17. О чем Иисус говорил этой женщине, прошлое которой было пропитано грехом и психическим расстройством? Этими словами он переводит Марию на глубочайший уровень принятия и общения. Вспомните, ранее в своем служении Иисус назвал учеников своими рабами, что, конечно же, было невероятно большой честью. Однако на пасхальной вечере в горнице он стал более близким для них. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Иоанна 15:15. Из рабов в друзья. Гигантский скачок в уровне близости и значимости. Теперь же в присутствии Марии Иисус открывает еще более глубокий уровень отношений. Заявив, что у них с Марией один отец, он, по сути, сказал, что они — брат и сестра. Да, рабы, да, друзья, но теперь еще и братья и сестры, принадлежащие одной семье. Какая честь для женщины, некогда пребывавшей во власти злых духов. Ниже приведен текст из второй главы послания к евреям. Признаюсь, я не сразу осмелился поверить в написанное. Пожалуйста, прочтите эти строки так, словно вы видите их впервые. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Стихи 10, 11 и 12. Мы — его братья и сестры, и он не стыдится называть нас так. Мария должна была понять, что она для Иисуса не просто друг, а сестра. Разделяя с Иисусом трапезу, Иоанн возлежал у его груди. Однако много лет спустя, увидев воскресшего Христа на острове Патмос, он пал к ногам его, как мертвый. Откровение 1:17. Иисус — одновременно брат и Господь, друг и судья. Сегодня со страниц Нового Завета Мария дарит надежду всем, кто борется с ненавистью к самому себе, кто сражается с демонами, реальными или воображаемыми. Стоя у пустой гробницы, мы также можем обратиться от своего отчаяния к тому, кто доказал, что смерть не имеет последнего слова. Никогда не одиноки. В моменты, когда мы чувствуем себя преданными друзьями или самой жизнью, нужно помнить, что присутствие Христа не зависит от того, как мы его воспринимаем. Он пребывает среди нас, даже если мы не можем увидеть его, или наша скорбь искажает реальность. В наших сердцах есть много слез, которые никогда не достигают глаз. Мы переживаем времена тьмы и предательства, когда даже не знаем, как прожить следующий день, а Бог кажется далеким, равнодушным и отсутствующим. У каждого из нас были моменты, когда мы пребывали в эмоциональном свободном падении, не надеясь обрести твердую почву под ногами. Известие о неизлечимой болезни, о смерти супруга или о преступлении, совершенном собственным беспутным ребенком, может повергнуть нас в отчаяние. Испытания способны подорвать наши убеждения в отношении Бога, молитвы и церкви. Однако подобные моменты, какими бы мрачными они ни были, несравнимы с потерей Бога в нашей жизни, когда во времена величайшей нужды в нем нам кажется, что его рядом нет. Подумайте, каково это — утратить не просто друга или супруга, а взаимоотношения с Богом. Вообразите себе жизнь без его присутствия, жизнь с убежденностью, что все его обетования — потеряли силу. Когда Он зовет нас по имени. А теперь подумайте о том, как во мгновение ока все меняется, когда мы слышим, что Иисус зовет нас по имени. Как и у Марии, на смену нашему отчаянию приходит уверенность в том, что мы не забыты. Если у нас сердце Марии, то мы услышим голос Иисуса. Как бы нас ни звали, Тед, Руфь или Петр, Он сегодня зовет нас по имени. Нам нужно только услышать Его. Пустая гробница напоминает нам о том, что Иисус рядом, чтобы давать мудрость и утешение, которое мы так ищем. Мы никогда не одиноки. Посреди своих страданий мы можем заглянуть в гробницу и увидеть Божью славу. Я вспоминаю одного человека, который рассказал, как трудно ему было выбирать место на кладбище. От осознания того, что его родственники будут приходить сюда, чтобы навестить его могилу, ему стало не по себе. Оказавшись среди надгробий, он так или иначе был вынужден задуматься о неизбежности собственной смерти. Пустая гробница Иисуса заверяет нас в том, что не нужно страшиться момента, когда, наконец, перестанет пустовать наше собственное место на кладбище. Благодаря тому, что его гроб пуст, мы можем не бояться своего гроба, который однажды заполнится. Мы можем сказать вместе с Марией: «Я видел Господа». Наш возлюбленный зовет нас по имени, напоминая о том, что мы важны для Него. Вскоре после женитьбы нас с супругой пригласила на обед одна пожилая пара. Когда мы вместе проезжали мимо кладбища, они показали нам зарезервированные для них участки. Как думаете, Господь будет помнить наши имена и место, где мы похоронены? — спросила седая женщина, обращаясь скорее к самой себе, чем к нам, поскольку чувствовалось, что она не ожидает ответа. История Марии — это напоминание о том, что Он действительно будет помнить о нас и позовет нас по имени в последний день воскресения. Мы услышим голос не земного садовника, а Господа, блюстителя наших сердец. Когда умирают рыцари и короли? В немецком городе Марбурге есть двухъярусный саркофаг. На его крышке изображен тевтонский рыцарь в пышном одеянии, как убедительное напоминание о его власти и богатстве. Однако ниже мы видим нечто совершенно противоположное. Тлеющие останки, по которым ползают змеи и жабы. Эти два образа иллюстрируют суетность жизни. Сегодня мы можем наслаждаться богатством и славой, стараться брать от жизни самое лучшее. Однако осталось совсем немного времени до того, как мы покинем этот мир, и то, что сейчас кажется таким важным, потеряет свою значимость. За богатством последует тление, за славой — прах. Один священник привел короля в комнату, полную скелетов, и сказал: «Здесь, среди останков рабов, лежит один король». Этим он хотел сказать, что в смерти король неотличим от слуги. Какой бы ни была слава, конец всегда один — гниение и прах. И все же, несмотря на земное тление, мы можем взирать на небесный триумф. Вместо грязи нам дарован мрамор, а вместо мрака — слава. Мы поем: «Иисус живой, и с Ним жить буду я». Победа, завоеванная в Его гробнице, дарует победу и в нашей. Никакое место, никакой ученик или садовник не может заменить Иисуса. Мы обретаем удовлетворение только тогда, когда Он зовет нас по имени. Дженни Эвелин Хасси, жившая в конце XIX века, не жалея времени и сил, много лет ухаживала за своей сестрой-инвалидом. Она никогда не жаловалась, но принимала это все как от Господа. Позже, когда Дженни оказалась почти парализованной из-за поразившего суставы деформирующего артрита, Она молилась о том, чтобы Бог дал ей силы понести ее крест без жалоб, точно так же, как это сделал Иисус. Эти переживания вдохновили ее на гимн «К Голгофе меня проведи», последняя строфа которого гласит: «Дай, как Марии, сквозь мрачную бурю, с дарами к тебе мне прийти. Покажи мне гробницу пустую, к Голгофе меня проведи». Господь, позвавший Мария, назвал по имени Дженни Хасси и всех, кто возлагает на него свое упование. Мы, подобно им, можем подтвердить свое посвящение в присутствии того, кто стоит рядом с Марией у своей пустой гробницы. Иисус всегда стоит в присутствии тех, кто верит.